Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ирина Денисова, актриса театра и кино, руководитель социальных проектов в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре. Деткам из детских домов, в частности, вы помогаете и вообще много чем занимаетесь. При этом ваша основная профессия — это профессия актерская, и мы закончили первую часть нашего разговора вот до перерыва, да, как принято говорить, на самом интересном месте, угу, где вы выдвигаете себе, да, целый там длинный список претензий. Ах, как же так? На вас возлагали там определенные, ну, да, надежды.
Я, может, даже позволю себе немножко это усилить, потому что мы...
Я боюсь.
Не бойтесь. Мы же начали с того, что вот фильм «Хороший мальчик» с вашим участием, вот фильм в Каннах был в программе, ну это ж круто, да, озвучивая роль в фильме, который, ну, все посмотрели, «Алиса в Зазеркалье». Вы учились у Марка Захарова в ГИТИСе. То есть это была целая судьба, которой, наверное, там девочки, которые сегодня поступают или мечтают поступать в актерские вузы, мечтают. И вы при этом как будто бы, я сейчас подчеркну, как будто бы так легко от этого отказываетесь. Говорите, нет, ну, я вот на самом деле вижу себя в другом. И можно подумать, боже мой, ну это же разрыв шаблона, как же так? Мы же все к этому стремимся, к этой славе и признанию. Нет, нет, мне вот это не нужно. Как
нет,
это противоречие снимается?
Я хочу сделать маленькую ремарку, потому что не совсем так все вот просто, что мне это не нужно или нужно. Тут немножко другая история получилась. Я к этому ко всему отношусь сейчас вот так. Я не могу разрушать то, что есть. То есть эта жизнь, она тоже прожита, и она прожита достаточно честно. Все, что касается моего актерского пути. В нем были перерывы, то есть у меня был вообще перерыв в актерской карьере в 5 лет, и после 5-летнего перерыва на взлете карьеры вернуться и что-то начать снова делать, это тоже такой был зигзаг удачи. Вот. И сейчас я к этому отношусь вот ровно так. То, что есть, то, что прожито, это мое, оно такое, какое оно есть. То, что будет, если оно придет ко мне каким-то понятным мне способом и не будет вызывать у меня душевного такого отторжения, я буду это делать. Я могу с юмором сказать, потому что мне мой духовник сказал, я запомнила, вот если блуда кровопускания не будет, то, значит, снимайся. То есть я не отказываюсь от того, что приходит само, но и не благословлено предпринимать какие-то усилия для того, чтобы этот процесс каким-то образом провоцировать.
Не стремиться и не отказываться,
да,
одновременно.
Да.
Но потрясающий принцип, который, мне кажется, применим вот далеко не только в актерской профессии,
возможно,
а
да,
в любом пути, не только профессиональном, в жизни, в желаниях. Как вот мне просто очень похожие слова однажды мой духовник сказал: не ждать, а надеяться. Ну вот есть какие-то у тебя стремления, но ты, можно этого хотеть, но не ждать вот так, что вот как, почему же его до сих пор нет, и где же, ну где же, ну где же, ну. И похожую фразу я буквально вот недавно читал у архимандрита Виктора Мамонтова. Каков православный путь? Ничего не хотеть, ни от чего не отказываться. Но это сказано лаконично, очень так афористично, но это же очень верно, мне кажется.
Ну вы знаете, я очень уважаю многих своих коллег, которые честно трудятся, и они отдают этому очень много сил. Они этим занимаются, они этим живут. И я отношусь к этому с огромным уважением. То есть я не могу сказать, что тот вариант, который мы с вами сейчас так радостно озвучили, сказали, ах, как здорово, вот замечательно. Я не думаю, что он всем подходит.
И, безусловно, да, единых сценариев жизненных вообще у Господа,
да,
Бога ни для кого нет. Он,
да,
же великий
и
режиссер.
Богу, и слава Богу, потому что, еще раз скажу, есть... Вот, допустим, мой партнер по фильму «Хороший мальчик» Константин Хабенский, человек, которого я безгранично уважаю за то, что за его творческий путь, за тот путь, который он прошел, открыв благотворительный фонд, который ведет также большую работу. То есть неисповедимые пути. Каким образом это все происходит, вы знаете?
Я совершенно согласен. Мне кажется, что вот этот сценарий, он, безусловно, не может быть объявлен или навязан всем как единственно верный путь к жизни, но чем он может быть для каждого вот полезен? Тем, что в момент какого-то проблемы или трудности это очень целебное утешение.
Да.
Вспомнить об этом. Вот именно в этой ситуации, мне кажется, любой человек, через нее проходя, этот сценарий может для себя просто как утешение, как некую пользу себе вспомнить.
Я бы хотела, если среди радиослушателей Веры вот сейчас есть люди, которые слушают это в машине или, может быть, в приемниках у себя, и которые находятся в каком-то таком состоянии тревожном или тяжелом, вот я хочу вам передать свой сердечный привет. И мне на самом деле в жизни приходилось, честно могу сказать, переживать очень много таких тяжелых семейных испытаний. И вот именно тот принцип, который так вот озвучивает Константин. Который...
Это не я, это вы его озвучиваете.
Вы его. Вот он очень мне помогал в самых тяжелых ситуациях, когда мне казалось, что вообще жизнь кончена и дальше ничего не будет. Ну вот раз-два, и все вдруг приобретает, и потом какое-то новое качество, и все прожитое воспринимается как просто действительно подарок. Если бы я сама это не прожила, я бы в это никогда не поверила.
Не ждать, а надеяться.
Не ждать, а надеяться.
Вы знаете, а я, слушая вас, подумала еще вот о чем. Ведь очень часто критерий успешности у нас сегодня – это количество призов, не знаю, там рейтинги, популярности, что-то там еще такое. При том, что... Ну, как мне кажется, понимаете, вот там талант быть человеком ценится в жизни больше всего. Вот почему, знаете, там какой-нибудь подвиг материнства, например, у нас не ценится так же, как, не знаю, там количество каких-нибудь призов на международных кинофестивалях. Или подвиг, ну, я не знаю, вот отдавать себя можно очень по-разному. И просто те люди, которые, как волонтеры, да, там тихо где-то вот делают свою работу, они в тени находятся. Но говорить о том, что они реализованы и состоялись в этой жизни меньше, чем те, кто стали лауреатами каких-то международных конкурсов, лично я бы не рискнула. Мне кажется, тут вообще не об этом речь. Итог жизненный, он, понимаете, он не этим измеряется. Он, мне кажется, размером сердечной мышцы измеряется.
Ну вот итоги, наверное, будут подведены все попозже.
Нет, понятно.
Вот, я просто к чему? К тому, что волонтерство, я думаю, что волонтерство это все-таки какой-то путь. Это просто путь, и я, поскольку давно наблюдаю и собственные волонтерские усилия, и моих друзей, и коллег. Это ведь тоже очень такой разнообразный коллектив, если так можно выразиться, общество людей, которые прибегают к волонтерским каким-то делам. Они по разным причинам, и они приходят, уходят, у кого-то это перерастает в какую-то профессиональную деятельность, кто-то соприкоснулся этим разово, кто-то просуществовал в какой-то момент. То есть там тоже это очень такая живая среда. Но я думаю, что даже тот, кто немножко соприкоснулся вот с каким-то таким деланием, волонтерство слово мне, честно сказать, я его уважаю, это слово, но оно мне не очень нравится. Вы знаете, оно такое...
Что вам больше нравится, скажите?
Ну, даже вот, я не могу... Вот дела милосердия, вот это я понимаю. Вот мне нравится, мне это трогает душу. Да, это дела милосердия, потому что добровольчество... Хотя мужчинам, наверное, добровольчество, это так хорошо звучит. Вот. А вот женщинам это дела милосердия. Вот для меня образец вот Елизавета Федоровна Романова. То есть для меня в ней совпало все прекрасное, что... Вот,
что может быть в женщине.
Да, да, да.
Я вернусь к той метафоре, которую я начал в самом начале программы. Вы мне очень хорошо, что не дали ее закончить. Что вот вы с красной дорожки Каннского фестиваля, значит, сошли.
Нет, я там, кстати, не была.
Хорошо.
Я была на синей дорожке Кинотавра.
С синей дорожки Кинотавра вернулись в Москву, из вечернего платья переоделись в удобную рабочую одежду и пошли в социальный центр Святителя Тихона, в Придонском монастыре. И я, насколько понимаю, вы там вот именно работаете несколько месяцев.
Да, ну да, почти, да.
Из а тех, что там, расскажите.
Да, из тех проектов, которые там есть, что вас наиболее, может быть, удивило или тронуло, или как вы вот в этой новой роли осваиваетесь?
Вы знаете, я просто вот пришла к Саше Гизалову в гости поговорить о каких-то таких делах, о своих. Я тоже искала применение себе. И я пришла к нему, и вы знаете, он меня даже не приглашал как-то. Мы просто посидели в офисе, и одно, другое, третье. И вы знаете, и зашла речь о том, так, центру год, столько дел, почему нет презентации? Ну, я вот так по-живому рассказываю. Где надо презентацию? Он говорит, давай, давай, сейчас прямо сядем, давай. И, значит, Александр Самедович в свойственной ему такой живой манере, да, давай, все открывай, значит, пиши. Все, и я села, и мы составили отчет, такую презентацию по итогам года, потому что центр был открыт 16 апреля 2016 года, и вот, соответственно, в апреле этого года ему исполнился год, и там вот отмечали в Донском монастыре. И я просто составляю эту презентацию, я, значит, вижу объем дел. И передо мной сидит один человек практически. Вот, у него, значит, есть Антон, который заведующий складом, Оля, координатор. И, значит, и вот он это все перечисляет, пишет, я это все записываю, и я начинаю уже так, подожди, как это все? Ну, так, вот так.
Работаем.
Работаем, да. И на меня это произвело впечатление, но я, опять же, не думала о том, что я как-то... Я просто попыталась собрать это все в презентацию. Я это пришла домой, сделала, отправила Саше, он обрадовался. Сказал, так, я прошу, чтобы мне два месяца сделали. Это раз и сделала. Все, хорошо, сделали то. Потом я заглянула в социальные сети. Думаю, что-то надо как-то помочь, что-то сделать. Говорю, Саша, добавь меня в администратор. И я так. И потом, вы знаете, и просто, ну, такие вещи, я понимаю, что... Вот все, что я, в принципе, умею, знаю, могу, я предложила, и это оказалось вот именно там, и вот именно в этот момент это нужно. И, соответственно, сейчас я до конца вот еще не вникла, потому что я так достаточно, вы знаете, очень ответственно я подхожу к такого рода делам, и я не могу сказать, что я вникла во все сейчас направления деятельности, потому что их много на самом деле. Ну, в частности, если мы говорим о социальном центре при монастыре, это помощь пожилым прихожанам монастыря, это помощь многодетным семьям, то есть это вокруг монастыря история. Она связана также со сбором ресурсов. Есть ящик, куда можно привезти вещи, оставить одежду, обувь в хорошем состоянии. Есть склад при храме Серафима Саровского, там, куда можно привезти, пожертвовать по запросам. То есть нужно практически все. Ну, что нужно многодетным семьям, да? То есть коляски, все это гигиена, все социальным учреждениям, которыми мы сотрудничаем. Все это нужно. Вот, потом, ну, помощь выпускникам детских домов. Это тоже отдельная тема, потому что есть несколько акций, которые, они очень простые. Вы знаете, вот сейчас акция «Собираем», она называется «Рюкзачки выпускникам детских домов». То есть это туда можно собрать набор, что нужно новоселам, потому что выпускники детских домов, они... Люди
получают квартиры.
Они получают квартиры, да. Но вообще, на самом деле, это целое дело, как этого ребенка из детского дома
адаптировать к этой внешней жизни.
Да.
Часто бывает так, что эти квартиры, простите, что перебиваю, они очень быстро выменивают на какие-то деньги, причем не соответствующие реальной стоимости этой квартиры, а гораздо меньше, потому что находятся умельцы, они есть, аферисты, которые отслеживают таких деток.
Да. Они очень не защищены в этом смысле. Да. И если у них нет каких-то наставников, будь то социальные работники, будь то их друзья, волонтеры, это все заканчивается чаще всего печально.
Ну, просто человек теряет квартиру, становится бездомным, и его дорога на улицу, все.
Вот, и мы собираем, значит, для них то, что им может пригодиться в быту, потому что они часто не имеют представления о том, что им там может понадобиться. Это посуда, кухонная утварь, ну, что-то совершенно такое простое. Потом очень простая акция, самая простая, для многодетных семей. Это, вы знаете, у нас и у меня вот валяется дома, валялась два таких кнопочных старых мобильника. Мы их просто откладываем, мы покупаем себе новые, они там лежат без применения.
А нужны?
Они нужны, потому что в многодетных семьях это на самом деле исходящий реквизит, как вы понимаете, потому что дети ими пользуются, они часто их теряют. Не напасешься покупать для каждого какой-то дорогой аппарат. А вот эти кнопочные, их не жалко, уронил, разбил и так далее.
То есть, они, как правило, не бьются, между прочим, вот, это в очень... отличие от...
Да, да, да. То есть вещи очень полезные, вот этот вот кнопочный мобильный телефон, если у вас есть, то вот приносите.
Куда приносить, напомните?
Можно позвонить нашему координатору Оле по телефону 8-910-470-30-63.
Еще раз можно?
8-910-470-30-63.
В конце программы повторим еще.
Ну, да, и можно найти страничку в Фейсбуке, да, социальный центр святителя Тихона при Донском монастыре, забить как-то в поиск. И...
Я хотела попросить, да, если кому-то интересно наши дела милосердия, кто-то хочет посильно помочь, присоединиться, узнать больше направлений к центру, то можно присоединиться к нам в социальных сетях, потому что мы активно там обновляем новости, пишем. Вот, поэтому буду рада всем, кто присоединится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Денисова, актриса театра и кино, руководитель социальных проектов в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы начали говорить о делах самого центра, вы так об этом рассказываете вдохновенно.
Да.
Что вас там еще так зацепило, что вы так вдохновенно об этом рассказываете?
Я сердечно подключаюсь к тому, где я вижу такую настоящую работу. Ну, она очень тяжелая, она простая, она, я не могу сказать, что она какая-то очень интересная. Она, понимаете, когда на волонтерском уровне, да, вот это все происходит, у человека нет такой степени ответственности, он больше, ну, как-то вот легче ко всему относится. Когда это уже работа, это тяжело, потому что ответственность, потому что если не сделал, не нашел, не достал, это невозможно, во-первых, да, то есть невозможно ни найти, ни достать, вот, и это очень тяжело, но вырабатывается некая такая психологическая, не знаю, как это назвать, что ли, скафандр защитный такой, когда ты как в открытый космос выходишь на эту работу, и все нужно. Есть запрос там из колонии, нужно помочь малышам, детям осужденных женщин. Пожалуйста, ну что нужно делать? Нужно искать. Есть запрос, нужны бензокосы, потому что нужно ухаживать за кладбищем, на котором хоронят сирот. Понимаете, это такие вот вещи, и ты с ними постоянно, каждый день вот так.
Ирина, а как вас хватает на это?
Вы знаете, я не знаю, как меня хватает. Вы знаете, я просто верю в Бога. Мне кажется, что если что-то нужно, и если ты делаешь то, что нужно тебе делать, у тебя все появляется. Я не могу сказать, что мне хватает. Я, опять же, у меня вот, когда зашкаливает какая-то активность каких-то событий, я за ними не успеваю, и мой мозг начинает подавать сигналы бедствия, я, конечно, что делаю? Мы с мужем идем вечером в парк. Я отключаю WhatsApp, телефон. Просто, ну, это... То есть это редко получается, когда можно это все отключить. Ну, то есть это вот там час-два, вот мы идем, я ему еще говорю, слушай, давай идти медленнее. Вот просто замедляемся. И я с ужасом обнаруживаю, что вот такое простое действие, как прогулка в медленном темпе, она для моего организма уже как что-то необычное воспринимается. Боже мой, что же это такое? Когда же это все закончится?
До чего нас довели мессенджеры?
Ну, это ужас.
Ну, да. Не только мессенджеры, тут же, понимаешь, Кость, тут же вот это обратная сторона
но,
той
на самом
работы,
деле, без мессенджера
вы делаете.
Социальный работник без мессенджера
конечно.
Не социальный работник.
Это следствие, да. Это благодаря тому, что сейчас мы так быстро обмениваемся информацией, понимаем, кому что нужно, мы и можем вот эту социальную сферу деятельности
ты
так
можешь...
поддерживать и развивать. Но обратная сторона, это действительно для человеческой психики очень,
да, ужас это.
Очень
это
тяжело.
Ужас.
Господь Бог все... Он, понимаете,
молитва. Вот, как сказать, вот идешь, И вот когда что-то такое начинает происходить, как вот чувствуешь все, вот мозг, все, все начинаешь, включаешь, открываешь тот же самый мессенджер на нужной странице. И, значит, вот раз-раз-раз, и все так умиротворяется. Ясность какая-то, невроз какой-то такой профессиональный отходит, все, находятся пути, так, так, позвони туда, и тут отложи, здесь встречу перенеси, и все складывается.
Слушайте, все-таки вот я слушаю вас, хорошо, что все складывается так, это замечательно, не все так умеют, я должна вам сказать. И вообще, ведь... Господь Бог, как мне кажется, все-таки мир и человека, да, то есть не то, что там мир, да, вот человека изначально создает иначе, не бросающим собственных детей. Угу. Человека, да, не бросающим. То есть, как следствие, вот, сирот, это что такое? Это то, что мы нарушаем ту заданность о нас. Вот ту заданность человеческой природы, которую Господь в нас заложил, мы отказываемся от собственных детей. Получается, у нас вот есть, среди нас есть дети-сироты. То же самое, там, бездомные люди, которые, ну как, понятно, мы говорим всегда, что есть и их собственная ответственность за то положение, в котором они оказались, но есть люди, которые воспользовались их какими-то слабыми местами и помогли им оказаться на улице. Ну и так далее. То есть каждая грань вот какой-то вот такой гнилости человеческой природы выливается в такие катастрофы, как бездомные люди, больные, одинокие старики, детки брошенные и так далее, и так далее. И вот есть такие Дон Кихоты, которые... Нет, я все понимаю, конечно, вы не Дон Кихот, и все такое, и мельницы тут покруче будут, чем у него. Вот, но базовый вот этот принцип, что ну а что же делать? И вот с Божьей помощью вы идете и пытаетесь, не пытаясь изменить мир, пытаетесь высветлить хоть какую-то его часть.
Ну да, вы знаете, вот этот такой вопрос...
Это даже не вопрос, это моя реплика восхищения.
А, ой, это...
Да, я просто...
Очень удобно. Я бы переадресовала ее к своему руководителю, к Александру Гизалову, потому что на его плечи, конечно, ложится...
Саша, я восхищаюсь уже давно.
На нем, да, на нем это все, и он, конечно, человек, который повлиял на многих людей, и я всего лишь в их числе. Вот. Но вот вы говорили про несовершенство мира, о том, как... Вообще для меня это очень больная тема, я вам скажу. Она для меня не абстрактная. Я постоянно чувствую. Я сейчас не лукавлю, я это чувствую в себе. Я чувствую, я как бы такая даже моя какая-то... Может, это психологическая проблема, я не знаю. Я просто все время это ощущаю. И я понимаю, что я с этим... Вот как бы если я вступаю в какое-то взаимодействие напрямую, что-то исправлять, я не могу. Вот я могу только тогда, когда я что-то начинаю исправлять в самой себе. Вот это единственная зона моей личной ответственности, которая напрямую, вот она перед Господом Богом происходит каждый день.
Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг себя, тебя спасутся.
Да, вот это, кстати, у меня есть такая полумистическая история вот с этой фразой, потому что в один из... У меня были какие-то такие события, я еще не была... Я только-только входила в церковь, и у меня был какой-то период таких каких-то переживаний, что-то связано с профессией, там, в личной жизни. И я, в общем, это такой момент, все по-живому, все по-настоящему, то есть... У меня был очень такой трудный путь к вере. Вот. И я была как раз в храме, и вот во мне бурлило вот это все вплоть до какого-то такого вот, что мне делать, я ничего не понимаю. И я просто поднимаю глаза, и вот висит икона Серафима Саровского над аркой вот в храме. И вот это вот, и там даже написано: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся возле тебя». И я... Это вот такой момент, который входит, да, в тебя. Вот у каждого, наверное, такое есть, когда входит, что тебе делать. Вот «Стяжи дух мирен». Для меня это очень... Это прямой такой божественный наказ, потому что я человек... Человек немирный по своей природе в силу вот каких-то... в силу того, как складывалась моя жизнь, моя судьба, моя профессия и так далее.
Вот очень это... непростая судьба, надо сказать.
Ну да. И вот это вот такая вот задача. Потому что если я не справлюсь с этим, то все остальное, в общем, можно заниматься одним, можно заниматься другим. Но если это не удастся, то, пожалуй, все остальное это тоже такое сомнительное достижение.
Вы заговорили о вере. Путь человека к вере и в вере всегда состоит из каких-то этапов.
Да.
Это маленькая череда маленьких открытий, которые раз за разом тебя наполняют, меняют, и, наверное, это продолжается всю жизнь.
Угу.
Поэтому мы говорим о пути к вере и в вере, и, наверное, это такая дорога длиной в жизнь. Но если попытаться оглянуться на пройденный путь, какие этапы самые важные на своем пути к вере вы бы выделили?
Первый этап, он был в таком детстве, когда я впервые в жизни написала Господу письмо, ничего не понимая вообще об этом. Я в городе Челябинске. У нас была очень тяжелая история семейная. Мама болела, папа ушел и так далее. Я училась в общеобразовательной школе номер 128. И у меня там было все тяжело. Я была такая отличница, которую травили. И, в общем, со всеми, в общем, такими историями. И я очень хотела... Я в газете «Челябинский рабочий» прочитала статью о наборе детей в лицей номер 11. Это была такая первая школа, и там был художественно-эстетический факультет. И туда нужно было сдать экзамены, прийти. Вот. И я села и написала Господу письмо. Вот просто, Господи, помоги мне, пожалуйста, поступить в лицей. Очень тебя прошу. Вот я поступила в этот лицей, но я, собственно, забыла тут же о том, что я писала там письмо какое-то, еще что-то. Я об этом вспомнила спустя многие годы. Ну, так странно вообще. Это все вот, эти истории, они со всеми происходят в той или иной области. Что-то попросил, все случилось. Ну, ты, в общем, забыл через какое-то время. Потом вспомнил через годы. А, вот же оно, как все это интересно. Вот. И, а потом чудесным образом моя мама... Ну, у меня вообще такой чудесный путь. Вы знаете, как недоверчивого ребенка есть такой фильм «За имя мое», короткометражка, не видели? Она гуляет где-то по сети, какой-то дипломный фильм какой-то девушки в Авгике. Это, простите, я, если вы слушаете сейчас эту передачу, я не помню, как вас зовут, автора этого фильма, но там про девочку в деревне, которая подружилась со священником, и, вы знаете, он с ней играл. Она была... брошенная, она была по сюжету, по-моему, от немца рождена, и, в общем, ее все травили там, в этой деревне. И вот этот священник, он на кустиках привязывал какие-то бантики, и ее вот таким образом как бы заманивал к себе. Вот у меня примерно такая же история. У меня по всей моей жизни вот эти вот бантики, которые мне так: не бойся, иди, иди сюда, иди, все хорошо, иди, тут тебя не обидят, тут тебя не обманут. И вот потом таким вот чудесная история произошла, связанная со святой Матроной Московской, с которой я лично связываю исцеление своей мамы. Но это отдельная история. Ну, вот так вот произошло. То есть я точно совершенно могу сказать, что это чудо, которое случилось по молитве к Матроне Московской, к Богу. Вот так вот. Вот она сама меня нашла. Я не была верующим человеком. Она сама меня нашла. Я случайно о ней услышала. Потом произошла цепь чудесных совершенно событий, которая привела меня к ее иконе. И потом происходили еще события, как маячки такие, которые, значит, а вот ты не забыла, это вот поэтому произошло. Ты не забыла, это вот это. А потом там, ну, и вот просто этого было очень много. И вы знаете, я из тех людей, которые могут засвидетельствовать своим жизненным опытом то, что вот это откровение веры, оно было мне, в общем-то, подарено. И я ни в коей мере не могу судить или что-то навязывать людям, с которыми этого не произошло. Вот у меня такой мой личный опыт. Я когда... Если я общаюсь с человеком не воцерковлённым ещё или неверующим, я вот очень боюсь вот этого, вы знаете, такого навязывания или какого-то вот чего-то такого.
Сильного давления.
Я этого очень боюсь, потому что, по моему мнению, это не работает.
То есть, противодействие вызывает.
Если вы живете на разных планетах, вы другим воздухом дышите, вы существа, вам нужно найти общий язык. И вот этот поиск общего языка между нами, я считаю, это так важно, потому что я с такой болью воспринимаю вот эти все вот эти распри, которые в прессе, в СМИ, в интернете, вот это вот РПЦ. И я еще принадлежу к среде артистической, которая тоже сложно ко всему к этому относится. И я в этом мире, и я в этом мире. И вот внутри моего сердца происходит вот эта мольба такая, и абсолютно понимание, что нужно находить общий язык со всех сторон, со всех, то есть со всех.
Это должно быть встречное движение.
Это должно быть встречное движение, потому что мы живем в одной стране в любом случае, и нам нужно учиться разговаривать с друг другом. Раз уж мы эти социальные общества внутри одной страны, то есть ведь людям неверующим тоже надо нас принять. Им тоже надо нас принять. Вот такими вот. И нам нужно, с другой стороны, вот мое личное сердечное убеждение, вот это сохранить какое-то уважение к чуду веры, которое, мы не знаем, каким образом оно произойдет. То есть я не могу себя чувствовать каким-то таким человеком, вот, который может другому человеку, неверующему, или другой религии, вы знаете, что там как-то, что вот, я не могу. При этом...
С позиции своей высоты,
да,
его чему-то поучать.
При этом вот это воспитание в себе смелости, в исповедании собственной веры, вот это вот тоже моя задача, потому что мне бывает очень тяжело, я бывает и стесняюсь где-то перекреститься или еще что-то, но... Я думаю, что с Божьей помощью все вот понимаете, по-живому, по-настоящему как-то надо, вот в меру того, какой ты сейчас вот в данную минуту человек. Вот это так важно, встретиться с самим собой, вот таким, какой ты вот сейчас есть.
Спасибо вам за этот разговор, такой по-живому, как вы говорите, живой очень, по-моему, и предельно какой-то открытый.
Да, после таких слов я бы просто хотел бы помолчать и уйти подумать, но давайте мы все-таки еще раз объявим телефон социального центра святителя Тихона при Донском монастыре и еще раз напомним, где его искать.
Да, я очень буду рада, если слушатели сегодняшнего светлого вечера найдут минутку и заглянут в социальные сети, найдут социальный центр святителя Тихона и попробуют использовать интернет не только для какого-то такого привычного нам общения, ну и найдут минутку для дел милосердия, познакомиться с нашими социальными проектами. И телефон нашего координатора, который можно все уточнить, ее зовут Оля, и номер 8-910-470-30-63.
Еще раз можно?
8-910-470-30-63.
Ирина Денисова, актриса театра и кино, руководитель социальных проектов социального центра святителя Тихона при Донском монастыре в Москве, сегодня была с нами в этом часе светлого вечера. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.